слушайте в нашем эфире. Его бескомпромиссная позиция по многим вопросам спортивной жизни хорошо известна. Ему есть что сказать и по российскому, и по украинскому футболу. Он разбирается в футболе европейском, и он всегда будет готов ответить на наши вопросы. Самый громкий и самый дорогой трансфер нашей радиостанции. Алексей Андронов на радио «Команда.ком».
Добрый вечер, дорогие друзья. С небольшими приключениями мне удалось добраться до нового офиса «Радио Команда», но все-таки удалось. Поэтому у нас есть с вами примерно полтора часа времени, которые мы постараемся провести максимально полезно и интересно. Максимально полезно и интересно на мои и ваши вопросы будет отвечать баскетбольный обозреватель Георгий Гигинеишвили. Гоша, добрый день.
Привет, Леш, привет всем.
Я думаю, всем понятно, что говорить мы будем в основном о баскетболе. Естественно, там последуют футбольные вопросы, особенно учитывая горячую новость последних минут о том, что в Швейцарии открыто дело против Йозефа Блаттера. Есть же, да, незаконный перевод большой суммы, очень большой суммы, суммы, которую вы даже себе представить не можете, а уж я тем более. Но начнем мы все-таки с баскетбола. Мы с тобой последний раз говорили перед началом Евробаскета в этом эфире.
Помнится,
о том, что,
было такое.
Да, о том, что будет происходить. И, в общем, дружно пришли к выводу, что сборной России на этом Евробаскете ничего не светит. Но вот это вот ничего не светит оказалось, пожалуй, даже ужаснее, чем предполагали.
Ну, все закономерно, да, я бы не сказал. Ну да, действительно, ужаснее с точки зрения, в первую очередь, болельщицкой, конечно. Мы все очень надеялись, что россияне хотя бы в плей-офф попадут, а там, мол, чем черт не шутит, там один матч, да, там игры на вылет, можем обыграть кого угодно в отдельно взятом матче. Ну, не судьба, не случилось, не срослось. Пожалуй, не попадание в плей-офф было заслуженным, как это не прискорбно признавать. Делать там было действительно нечего подопечным Пашутина, потому что все те симптомы и все те болезни, которые мы с тобой проговаривали уже как раз перед началом турнира, они как раз и обнаружились, вскрылись, и на фоне не только более классных соперников, но и, так сказать, равных нам команд, они все вскрылись и обострились до нельзя, и вообще, ну, даже какие-то признанные лидеры, да, не смогли вытащить команду в четверку сильнейших в группе из шести команд. Получилось, что вот так вот невзрачно и нехорошо, откровенно говоря, плохо выступила сборная России, и теперь, тем не менее, что самое удивительное, имеется у нашей команды шансы на участие в квалификационном турнире к Олимпиаде. На мой взгляд, это не совсем, и вообще, в принципе, это не очень по спортивному принципу, да, все происходит, но, тем не менее, скажем так, пути ФИБА неисповедимы, так что, ну, в общем, могу подробнее рассказать, естественно, о том, что ждет сборную России, если она хочет попасть. Вообще, 23 ноября такой дедлайн. Будет 23 ноября объявлено три страны, которые примут квалификационные турниры. И дело в том, что заявку на проведение каждого, ну, этих турниров может подать любая команда, участвовавшая в Евробаскете. Но эта самая заявка, да, если она будет одобрена, она стоит достаточно больших денег, что-то около там 200 миллионов, кажется, если я правильно помню.
У нас денег много.
Да, у нас денег много, а долгов еще больше, ну, у РФБ, соответственно. Так что, ну, я не знаю, насколько сейчас своевременно грезить Олимпиадой, да, и при новых там создавшихся реалиях и внутри РФБ, и вообще вокруг сборной, и смена поколений и так далее и тому подобное. Я не знаю, на мой вкус, пожалуй, можно было бы и в столь болезненный период и пропустить одну Олимпиаду, а если руководство, баскетбольное руководство страны считает иначе, то можно раскошелиться, значит. И то не факт, что именно нам достанется одна из квалификаций вот этих. Так что посмотрим, посмотрим.
Ну, давай все-таки по российской сборной, наверное, стоит пройтись прежде, чем по общим итогам Евробаскета. Мы выиграли только один матч, матч последний.
Ну, как и на прошлом Евробаскете.
Да, который уже ничего не решал. То есть мы только боснийцам не дали возможности побороться.
Гол престижа, можно сказать. Ну, между прочим, боснийцы при всем при этом обыграли Израиль. Если что, если я если повар нам не врет, если я ничего не путаю.
Да, в овертайме 8-6.
Да, ну, что сказать. Я смотрел, пытался смотреть, не все матчи сборной России смотрел, но пытался смотреть, в частности, видел полностью, целиком видел Польшу-Россию. Пусть вас не вводит в заблуждение финальный результат этого матча, всего в 3 очка мы проиграли. Там была концовка, да, какое-то подобие концовки. Там Фридзон, кажется, забил издали. Там начудили на самом деле опять с вводом мяча и с фолами и так далее. Ну, в целом, что можно сказать? Все то же самое, что мы и прогнозировали, что это лежало на поверхности на самом деле. То, что огромные проблемы были с розыгрышем мяча, с движением мяча в позиционном нападении. Все это было прекрасно видно и на подготовительных турнирах, в товарищеских матчах. То есть и то, что нам там Франция и Сербия привозили по 40, там, ну бог с ним. Даже в выигранном матче с Грузией в товарищеском, ну я не знаю, баскетбол был... Было очень тяжело смотреть тот баскетбол, который демонстрировали команды. Обе команды играли очень плохо, Россия выиграла там 11 очков. Но на турнире, где уже все были заряжены на выход в плей-офф, да, и те же финны, и те же израильтяне, понятно, про французов вообще не говорим, именно с вот командами, которые равные нам, да, вроде как вот Польша, да, например, Израиль и Финляндия, вот с ними основная борьба была за выход в плей-офф, именно с ними и не совладали как раз в ключевых компонентах, с поляками, например, и с израильтянами проиграли безоговорочно краску. То есть, опять же, наличие молодых центровых. Кстати говоря, Десятникову надо отдать должное. Он сыграл достойно. И на будущее действительно этот игрок может приносить много пользы команде. И Зубкову тоже можно выдать авансом похвалу. И, пожалуй, здесь на больших, в общем-то, и все. Но о Воронцовиче мы не говорим сейчас. Он все-таки игрок классный и давно всем известный. Но он все-таки не показал своего максимума, который он мог выдать, в силу разных причин. Просто вот, опять же, закончу мысль, которую начал с Израилем и Польшей. Была проиграна битва, прежде всего, в краске, да, а издали бросок, нельзя зависеть от броска только издалека, это удел команд вроде Бельгии и Исландии. То есть полетело — мы выиграли, не полетело — не выиграли. Финнам тоже уступили в концовке. Финны и забросали нас в том числе, и быстрее двигались. В общем, две главные проблемы, которые были у сборной России, это быстрые фолы молодых центровых, соответственно, вынужденные, да, во многом вынужденные. Пашутин, правда, любит играть смолбол, но тем не менее, во многом вынужденная была эта самая игра маленькой пятеркой, условно, легкой пятеркой. И здесь нам тоже доставалось. Финны нас перебегали, поляки и израильтяне затоптали, получается. Ну, от Франции понятно, чего было ждать. И, между прочим, кстати говоря, с Боснией тоже матч складывался изначально не очень хорошо. Потому что после первой четверти, как сейчас помню, пытался смотреть этот матч, после первой четверти бросил, потому что, опять же, вообще невозможно было смотреть, ничего не получалось, все валилось из рук. Все, что игроки сборной России могли, это либо промахнуться и получить быстрый отрыв на свое кольцо, либо помешать этому быстрому отрыву нарушением правил. То есть минус 10 получили там в первой четверти, и дальше я просто не выдержал, переключил на Германию и Испанию. Вот. Ну, все вот проблемы на первом и на пятом номере в основном. На это наложилась не самая уверенная игра Виталия Фридзона, который проснулся уже ближе к последним двум матчам группового этапа. Ну и вот, в общем-то, и рецепт неудачи получился такой. Хотя вот какие-то позитивные моменты тоже можно выделить, такие как эпизодические исключительно, такие как игра Зубкова и Десятникова, например. В особенности проявили себя ребята как раз если я правильно помню, Зубков против Польши, а Десятников в одном из последних уже матчей. Ну и, ну, я не знаю, я о тренерском гении не приходится говорить. Мы еще не знаем доподлинно, какая в действительности атмосфера была внутри команды после всех этих отчислений и зачислений обратно. Скандалы были, насколько вы помните. Так что, ну, на общем фоне, да, и при имеющемся составе, пожалуй, пожалуй, на большего просто не заслужили, как это не неприятно лично мне и вообще. Увы, да, увы, вот в любом случае, даже бы вышли ребята, если бы вышли ребята в 1/8, дальше наверняка нам путь был бы уже закрыт. Потому что скрестная перекрестная группа, она была группой смерти, и попадали мы там на какую-нибудь Сербию или Испанию, так что...
Ну, в перекрестной группе в итоге пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей, как мы говорим в футболе.
Кому пришлось?
С Испанией, да, правильно, Испания, Италия и Турция, их распределяли второе, третье, четвертое место исключительно по разнице. Вот. Но хорошо, насколько, на твой взгляд, после двух провальных евробаскетов мы можем говорить о какой-то имеющейся перспективе российской сборной? И в каком направлении стоит двигаться? Ну, я не предлагаю вешать всех собак на... Евгения Пашутина, хотя один ролик с его участием взорвал интернет.
Ну, как бы Пашутин известен тем, что как бы он за словом в карман не полезет и так далее. Просто иногда действительно не настроишь игроков иначе. Но это не самое главное здесь. Самое главное то, как та самая ситуация с отчислением игроков и обратным их принятием развивалась. Мне кажется, что... вообще будет довольно странно лично для меня, если после этого самого цикла, да, олимпийского, если Пашутин останется у руля сборной, и вообще не уверен вообще, где он дальше трудоустроится. Кстати, я забыл упомянуть о том, что Андрей Воронцевич стал в итоге лучшим на турнире по количеству подборов в среднем за матч. У него 9,2 подбора в среднем за игру, но это при условии, что он сыграл всего там только в группе. Ну, перспективы какие? На самом деле, у нас ведь как заведено? У нас ведь хотят всего и прямо сейчас, да, и на результат, и чтобы, мол, великая спортивная держава, и нужно все выигрывать постоянно. Это все хорошо, конечно, и замечательно, и выигрывать все хотят, но вот культуры строительства команды как-то вот нужно развить скорее, прежде всего, потому что это самое вот поколение, да, наших игроков, которые частично уже завершили карьеру там, да, и не выступают уже ни за сборную, ни за клуб, те же Кириленко, Хряпа на очереди, еще у нас ветераны, которые совсем скоро перестанут играть за национальную команду, тот же Моня, ну, то есть золотое, то самое золотое поколение, оно потихоньку уходит, да, и адекватной смены мгновенно нет, и не может быть ее. И поэтому нужно как-то развивать эту команду, а не бросать ребят на амбразуру и говорить, что они обязаны кому-то чего-то, и непременно должны выходить в плей-офф Олимпиады или там выигрывать там бронзу Евробаскета, да. Нет, это так не может быть, просто в природе не бывает так, поэтому мгновенных каких-то результатов от сборной требовать и ставить жесткие какие-то им условия не стоит. Наоборот, нужно больше времени уделять развитию команды из самых низов, чем и обещал заниматься Андрей Кириленко, и нужно действительно генерировать все лучшее, что есть, начиная с молодежных и юношеских сборных, да, и наладить какой-то прямой поток, многоступенчатый, да, несколько ступеней, чтобы ребята добирались до сборной и становились игроками основной национальной команды, которая будет нашим лицом. Прямо сейчас требовать результатов, мне кажется, неправильно от команды, которая испытывает очень болезненный процесс смены поколений.
Ну, хотя бы выхода в плей-офф можно было требовать? Ну, не то, что требовать, ну, скажем так, давай, скажем, ждать.
Да, можно было, безусловно, но я тебе говорю, что и вообще те проблемы, которые были, они не позволили обыграть никого, кроме Боснии. В принципе, это объективный исход. Да, где-то могло быть там 50 на 50, могли обыграть финнов, но в итоге не обыграли. В принципе, как бы финнам не первый раз проиграли, между прочим.
Второй.
Да, если наверняка многие любители баскетбола хорошо помнят и то самое поражение, когда там с Фалами у шведа были какие-то истории с тренером. Ну, ожидать были вправе. Но ожидать, что мы не выйдем из группы, тоже были вправе. То есть здесь, да, действительно, не занять четвертое место в группе из шести команд, это можно расценивать как провал. Но сборная, видимо, не была просто готова выступать на сколь-нибудь высоком уровне. Еще плюс при всех превходящих этих внутренних проблемах, о которых мы знаем, но о которых мы знаем очень мало. Так что во всей вот это все одно на другое накладывается, и во всей этой атмосфере ребята не сдюжили и не смогли выйти в плей-офф. Ну, и я бы не стал из этого делать трагедии тоже, просто нужно научиться терпению. Особенно руководству и особенно нашим уважаемым всем руководителям, да, всех инстанций спортивных и баскетбольных, и не только. Нужно строить команду. Смена поколений бывает у всех и везде, кроме литовцев, пожалуй. Ладно, у литовцев она происходит просто сама собой, хорошо, условно. Нам нужно терпеть.
И сколько терпеть? По времени.
Я не знаю, засекать сейчас не буду, и вопрос большей части не ко мне, но терпеть придется, на самом деле, 3-4 года придется терпеть в любом случае, потому что просто готовой смены для Мони, для Хряпы, для Кириленко у нас сейчас просто элементарно нет. Нужно ее растить. Все, либо натурализуйте, пожалуйста, кого-нибудь одного.
Ну, у нас есть все-таки, например, Мозгов и Александр Каун.
Ну, ты знаешь,
не было на Евробаскете, да?
Не было, и, ну да, не было. И что делать теперь? Принудительно их нельзя вызвать в сборную. Хотели там какие-то санкции вводить, там господин Домани, кажется, говорил, что там тем, кто не приедет, мол, мы вообще запретим приезжать. То есть они и так не приезжают, а мы им официально запретим на 5 лет там приезжать в сборную.
Ну, это мне напоминает историю про чемпионат мира футбольный 1994 года, когда то самое письмо 14 было от Павла Садырина, и когда в этом письме обнаружилась подпись покойного уже Андрея Иванова, Садырин сказал, ну, а этот-то куда? Я вообще не собирался его даже вызывать. Отказывается он ехать на чемпионат.
Да,
его никто и не звал туда.
Такие вещи. Ну, на самом деле, даже не в отказниках дело. Ну, хорошо, у кого-то травма. Мы не можем зависеть там от двоих человек. Нужно просто всю культуру как-то поднимать снизов. И это утопическая во многом мысль, но просто иначе не может быть построена хорошая команда. На одних звездок далеко не уедешь. Что показал, в принципе, пример там Сербии, там, да, и Франции. Хотя это все-таки немножко не то, это немножко другая тема. Позиция центра была бы сильнее, если бы был Мозгов, там, если бы был Каун. Но зато Десятников с Потеевым бы не получили необходимой игровой практики на высоком уровне, и которая может в будущем им помочь стать лидерами сборной. Это не исключено, все может быть. Просто где есть плюсы, там, где есть минусы, там же и плюсы есть. Если на сиюминутный результат рассчитывать, да, действительно, отсутствие там шведа, Кауна и Мозгова сказалось негативно. Если смотреть чуть шире, да, и чуть дальше, возможно, это было даже к лучшему. You never know, как говорят американцы, так что потерпеть и подождать придется 3-4 года по-любому, потому что пока все эти ребята, которые сейчас играют в молодежках, да, пока все они обрастут, так сказать, мяском, да, и пока опытом и так далее, нужно будет ждать и терпеть, нужно строить. Нельзя вот одним махом волшебной палочки все это вот сделать.
Ну и перспектива вот этого квалификационного турнира, расскажи, наверное, чуть подробнее, если мы, так сказать, сможем его провести, да, кого мы можем получить соперники.
Начнем...
Давай сразу скажем, что две же сборные, да, с Евробаскета попали.
Да, финалисты, соответственно,
Испания,
попали,
Литва.
Да. Ну вообще, если говорить об участниках уже Олимпийских игр, это хозяева бразильцы, обладатели титула предыдущего американцы. Победители Афробаскета — это Нигерия, Венесуэла и Аргентина с чемпионата, с Кубка Америки, и Австралия из зоны Океания. К ним присоединились Испания и Литва. То есть квалификационные турниры будут следующим образом происходить. Кстати, туда попали, помимо Испании и Литвы, которые напрямую вышли на Олимпиаду, в квалификационный турнир попали Франция, Сербия, Греция, Италия и Чешская Республика. То есть Латвия, к сожалению, к большому моему лично, оказалась за бортом, заняв 8 место.
Она может тоже стать хозяйкой.
Может. Повторяю, что любой участник Евробаскета, любая команда, которая участвовала в Евробаскете, может...
Кроме одной, я
полагаю. Так.
Украина. Ну, никто не даст сейчас проводить квалификационный турнир.
Ты знаешь, Евробаскет формально,
должен был,
формально.
Евробаскет должен был быть там вообще.
Да, я помню прекрасно. Формально Украина тоже может подать заявку, но все мы понимаем, что им никто как бы не предоставит такой возможности провести там какой-то турнир. Кстати говоря, Германия, например, может попросить, да, даже, которая осталась за бортом плей-офф, опять же. Ну, неважно. Суть в том, что будет три отборочные группы, в которые попадут команды из Кубка Америки, которые не вышли в финал тоже, и из Африки, из Европы, и из Азии. Сейчас, кстати, идет чемпионат Азии по баскетболу. Я за ним не очень слежу, признаюсь, но он, тем не менее, он проистекает. Будет три группы, и дело в том, что чтобы получить путевку на Олимпийские игры, нужно стать победителем этой самой группы. То есть три команды через сито квалификации пробьются на главный турнир четырехлетия. Так что это будет тоже архисложно сделать, учитывая уже состав участников только от Европы, которые я перечислил. Да, там Франция, Сербия, Греция, Италия и Чехия. Я сомневаюсь, что всех их запихнут в одну группу. Поэтому вообще при таких соперниках выиграть группу будет невероятно тяжело. Кстати говоря, даже несмотря на то, что Василий Спанулис объявил об окончании карьеры в сборной. Греки все равно будут непростыми. Ну, там по распределению пока не ясно и, более того, не прописано даже. Скорее всего, какая-нибудь жеребьевка будет или что-нибудь в этом духе. На объявлении там 23 ноября, например, ФИБА проведет какую-нибудь жеребьевку, где будут ясны там составы групп. Вполне возможен такой исход. Ну и, соответственно, просто нужно выиграть свою квалификационную группу, что, как известно, будет непросто.
Нет,
при том, что многие звезды, все практически звезды поголовно, европейские, по крайней мере, сказали, что они обязательно будут участвовать там в отборе к Олимпиаде.
Ну, то есть у Италии и у Франции опять будет полкоманды из NBA.
Конечно. Ну, то есть, правда, я не знаю, как это будет происходить, потому что, насколько я помню, отбор к олимпийскому турниру будет 5 июля. А как там они собираются все это дело состыковывать с... то есть вообще без отдыха играть? Или если кто-нибудь в финале будет NBA? Ну, я не знаю. Ну, не суть. Просто все поголовно, там, Теодосич, там, Антетокумпо, Паркер, Диао, Беллинелли, все поголовно сказали, что да, мы будем обязательно участвовать в отборе к Олимпиаде, так что там будет тоже супер состав.
Вообще, всех... честно говоря, мне порадовало, что в этом списке ты назвал Теодосича. А кто-то сомневался в нем-то?
Нет, в нем никто не сомневался. За сборную он всегда играет прекрасно. И, кстати говоря, если бы не проигранный фантастическим образом Литве матч, он был бы одним из главных претендентов на MVP турнира, я уверен, на MVP финала, более того.
Ну, что-то в последнее время у Теодосича немало фантастическим образом проигранных матчей.
Ну, их никогда не было мало, начнем с этого.
Я так понимаю, что ты сейчас плавно, так сказать, переводишь нас в итоги турнира.
Ну, да,
и
просто...
И считаешь выход Литвы в финал сенсацией.
Ты знаешь, при прочих имевшихся претендентах это действительно... Ну, нет, нельзя говорить, что когда Литва попадает в финал Евробаскета, нельзя говорить, что это сенсация. Литва все-таки это Литва. Просто в своей нынешней конфигурации Литва была одной... Многие об этом говорили, что Литва была вот одной из слабейших за последние, я не знаю, там, типа 10, 15, 20, 25 лет.
Тем не менее, два человека вошли в символическую сборную.
Да.
Йонас Мачулис и Йонас Валанчунас. Я уж тогда сразу ее назову: Серхио Родригес, Пол Газоль и, что для нас приятно, Нандо де Коло.
Нандо. Да, на самом деле очень странно, что лично для меня странно, что включили Волончунаса в символическую пятерку. Он мне очень нравится как игрок, он замечательный, молодой, энергичный, но вообще, честно говоря, он на своем уровне, на высоком уровне провел от силы там два последних матча. В смысле, четвертьфинал и полуфинал. Ну, не знаю, насколько как бы можно было включить условно какого-нибудь там Гобера или Бьелицу, я не знаю. Ну, неважно, случилось как случилось. На самом деле, ты хочешь поговорить именно об этой пятерке, да? Ну, по Газоль это просто фантастика. Он доказал всем в 35 лет. Человек набирал в среднем по 25,5 очков и почти по 9 подборов в среднем за матч. В полуфинале разорвал, собственно, ручно французов. 40 плюс 11 сделал половину очков своей команды.
Нет, просто... нет, я сейчас не предлагаю говорить сейчас о символическом.
Теодосич тебя интересует?
Ну, Теодосич его проигрыш, ты говоришь, вот фантастическим образом проиграли Литве. А что в этом фантастического?
Да, ты знаешь, просто Литва... Просто Сербия была фаворитом в этом матче и была очевидным фаворитом как на бумаге, так и вообще как угодно. И, между прочим, сербы проиграли в концовке, до нее они не должны были доводить. Просто здесь случилось так, что Саша Джорджевич, главный тренер сербов, он как-то, возможно, специально, может быть, подсознательно как-то пытался беречь лидеров и выиграть... Больше задействовать игроков скамейки и выигрывать за счет скамейки у литовцев, которые играли довольно усеченной ротацией, и им должны были поднаесться уже после тяжелого матча с Грузией, там после не менее тяжелого матча с Италией, да. Ну, я не знаю, Калниетис, опять же, как сыграл, там 12 очков, 9 передач при 8 потерях. То есть Литва сыграла... Не очень хорошо, просто сербы были хуже. Непонятно почему, потому что сербы вообще катком проходились по всем соперникам. Там Теодосич феерил, там установил рекорд евробаскетов, там 14 передач за матч раздал. И вот что-то сломалось в этой команде вот именно на решающей стадии, на стадии полуфинала. То есть они вообще неудержимыми выглядели. И тренер не то что не смог ничего сделать, он просто упустил, видимо, тот момент, когда ребята выключились как-то, или, может быть, перегорели уже. Ну, то есть, по всему, вообще по любым раскладам, по составу, по нынешней форме текущей, да, сербы были просто на две головы сильнее и должны были громить просто Литву. Но грамотный, старый, хитрый лис, в хорошем смысле этого слова, Йонас Козлаускас, очень правильно в этом самом матче, я его смотрел очень внимательно, очень здорово... То есть очень здорово чувствовал ритм игры, очень вовремя все тайм-ауты, все слова, которые он находил для своих, да, как там бились, грызлись все большие команды, да, не давали ничего сделать передней линии соперника. У Теодосича просто не полетело в этом матче, я видел, он там вышвыривал свои любимые из-под заслона и в лоб. Ну, попал из них, кстати говоря, в концовке только один трехочковый, когда... Там было минус 4, кажется, и сербам уже приходилось фалить, и у них не было тайм-аутов. Просто вот взяли и переиграли как тактически, так и вообще контролируя вот этот темп, очень важный темп, понятие, очень важный темп игры, Козлаускас со своими ребятами, они просто переиграли соперника тактически и стратегически, более классную команду, обыграв в полуфинале Евробаскета. Это очень круто, на самом деле, и я... Очень рад за литовцев, которые, будучи андердогами, добились, там, достигли невозможного практически.
Ну, ты знаешь, мы с тобой не раз говорили по ходу турнира по поводу отношения к Литве.
Ну, болел я против них в матче с Грузией. Ну, что не, я мог сделать?
В матче с Грузией, понятно. Грузия, на мой взгляд, так сказать, в части... совершенных на Евробаскете глупостей, однозначно войдет в топ-5. Потому что как можно было проиграть первый матч Голландии?
Ну, нет, неважно. Вышли же все-таки
в плей-офф. Нет, понятно. Но все равно, как можно было проиграть? Могли выйти с более высокой позиции.
Ну, да, это на самом деле не так важно, с более высокой или низкой. Более того, могли и Литву обыграть в 1/8 финала, если бы Мачулис просто трехочковый не забил через руки за 2 секунды до конца владения, при минус 1.
За минуту там Литва вела 9 очков.
Не, ну и Грузия вела 13 в этом матче. Но это обсуждать бесполезно и вообще наверняка не очень интересно людям, так что... Грузины сыграли нормально, будут расти, и это же самое поколение будет на следующем Евробаскете. Я доволен результатом команды.
Угу, прекрасно. Ну, выступление, наверное, топ-сборных мы с тобой отложим на вторую часть программы, о нем поговорим, да? Но еще одна сенсация Евробаскета, при том, что это был домашний Евробаскет для сборной Германии, они играли группу у себя дома в Берлине и не вышли в плей-офф.
Ну, вряд ли это все
такие сенсации. При Новицке и Шрёдере?
Вряд ли, вряд ли.
Потому что Шрёдер один из лучших бомбардиров турнира.
Ну, даже при этом. Вообще-то Шрёдер, напомню тебе, что не забил один из решающих штрафных.
Да, да. Я-то помню.
Вот, так что, ну, Шрёдер молодец, но он еще юн и не очень опытен, поэтому, в общем-то, можно назвать закономерным непопадание сборной Германии в плей-офф. В течение обстоятельств просто. Они могли как выйти, да, и Италия могла остаться за бортом, могла Испания остаться за бортом. Там был матч за выход в плей-офф между Испанией и Германией. Ну, не сдюжили, ребята. Такое бывает в таких напряженных матчах двух классных соперников. Опять же, немцы не выглядели фаворитами априори перед матчем с Испанией. Даже с такой Испанией, которая на групповой стадии выглядела совершенно разобранной. Ну вот, Скариоло привел к третьему титулу.
Ну, просто несколько удивительно, что Германия, стартовав с победы, затем проиграла 4 матча подряд, и, наверное, особенно удивительно, что она умудрилась проиграть туркам.
Нет, Леш, это не удивительно. Ты взгляни на состав турков и скажи мне, что в этом удивительного. Просто турки сами тоже плохо выступили очень. Ничего удивительного. У немцев нет звездного состава. У них есть суперзвезда. Да, мега-звезда в лице Дирка Новицки была. И да, юная, ушел, подрастающая.
Официально ушел из сборной.
Да, Уэйпа, под овацию, там слезы, это все очень трогательно было. И есть, по большому счету, есть Денис Шрёдер, который еще только-только оперяется и только нащупывает. Ему можно вскоре будет передавать бразды правления, но все соперники по группе, включая турков, по составу на бумаге были сильнее, чем Германия. Увы, но это так. И, в общем-то, я предполагал, что Германия может не выйти, потому что группа была архисложная, и не забывай, что они играли там по 3 дня подряд. Так что здесь, ну, я бы не назвал это сенсацией, просто кто-то должен был не выйти из этой группы, и в матче жизни вылетевшей и проигравшей, и поверженной оказалась Германия, а не Испания. Опять же, выиграл здесь фаворит. Для меня лично очевидно, что испанцы были фаворитами этого противостояния. Ну, так получилось. Иногда бывает так, что сильнейший проходит дальше.
Окей, о топ-сборных и о ваших вопросах, которые уже поступают, мы поговорим после короткой паузы.